«Да, естественно. У меня есть брошюра, которую я даю всем моим беременным пациенткам. Здесь говорится о диете, весе, питье, курении и о многом другом. Пожалуйста, не смейтесь, когда будете читать. Это затронет мои чувства, потому что я сам писал текст». Это был скорее памфлет, а не брошюра, что, однако, не помешало ему стать впоследствии книгой «Практическое руководство по беременности и родам». В то время я серьезно увлекался акушерством и гинекологией и, начав довольно поздно из-за войны, не собирался терять время. Меня подбадривала мысль о том, что я увижу множество счастливых женщин в ожидании ребенка и приму за мою практику много детей. Так и случилось. По последним подсчетам я участвовал в появлении на свет около 2000 младенцев. Достаточно, чтобы заполнить 50 классных комнат. Я читал много литературы о беременности и родах и применял свои знания по этому вопросу более разумно, чем в других областях медицинской практики. Поскольку я был энтузиастом, и у меня сложились собственные представления о предмете, то предпочел написать собственную брошюру, чем следовать избитым предписаниям, которыми в избытке подчивали беременных женщин. Не буду излагать полный набор этих предписаний, для этого не хватило бы и ночи. Но приведу лишь два примера. От будущих матерей требовали как можно меньше находиться на ногах и тем более не совершать длительных прогулок из-за опасности выкидыша и других нежелательных для родов последствий. Но роды как таковы — это в первую очередь тяжелая работа, и давать подобные советы — все равно, что сказать футболисту, готовящемуся к важной встрече, чтобы он как можно больше проводил время сидя и сохранял силы для предстоящей игры. Хе. Другой столь же мудрый совет, часто даваемый многими докторами упитанным женщинам, начать курить. Хе, курить! Эти рекомендации отражены в имевшем хождении лозунге тех дней «Возьми сигарету Лаки вместо конфеты». Те, кто думает, что, вступив в 20 век, мы вошли в эпоху просвещенной медицины, не представляют, какие безумные идеи иногда приживаются и в наши дни. Я дал мисс Стэнсфилд мою брошюру, и она внимательно изучала ее в течение минут 5. Когда я спросил у нее разрешения закурить трубку, она кивнула мне, не отрываясь от чтения, потом подняла глаза и улыбнулась.
«Вы радикал, доктор?»
«Почему вы это говорите? Не потому ли, что я советую ожидающим ребенка женщинам ходить пешком, а не ездить в прокуренных и трясущихся поездах подземки?»
«Витамины всякого рода, плавание и дыхательные упражнения».
«Какие дыхательные упражнения?» «Об этом вы узнаете позже. Но я не радикал. Далеко не радикал. Я тот, кто задерживает на 5 минут моего следующего пациента».
«О, прошу прощения». Она быстро встала, запихивая толстую брошюру в сумочку.
«Да ничего». Она набросила легкое пальто, глядя на меня карими глазами.
«Нет», — сказала она, — «вы совсем не радикал. Ну а теперь вы чувствуете себя более умиротворенно. Я правильно подобрала слово?»
«Вполне подходяще», — сказал я. «Это слово мне нравится. Скажите миссис Дэвидсон, чтобы она выписала талон на следующее посещение. Я хочу видеть вас в начале следующего месяца».
«Ваша миссис Дэвидсон меня не одобряет».
«Уверен, что это не так. Но я никогда не умел врать, и теплота, возникшая между нами, сразу же испарилась. Я не провожал ее до двери кабинета». «Мисс Стэнсфилд». Она обернулась и застыла в ожидании вопроса. «Вы собираетесь оставить ребенка?» Она окинула меня взглядом, потом улыбнулась той загадочной улыбкой, секрет которой знают только беременные женщины.
«О да»,
— услышал я в ответ, и она ушла. До конца этого дня я занимался похожими друг на друга случаями пищевого отравления, ожогов кипятком, вытаскивал кусок металла из глаза и дал направление на госпитализацию моему старому пациенту, у которого, я уверен, была раковая опухоль. Я совершенно позабыл о Сандре Стэнсфилд. Элла Дэвидсон напомнила мне о ней, заметив: «Возможно, она вовсе и не потаскушка». Я оторвал взгляд от карточки моего последнего пациента. Я изучал ее, ощущая раздражение, которое чувствует большинство врачей, оказавшихся не в силах помочь больному. Мне пришла в голову мысль, что вместо всех этих колонок «сумма к оплате», «оплачена полностью» или «пациент переведен», я должен был бы написать «ордер на смерть». Наверное, с черепом и костями вверху, как на бутылках с ядом. «Простите?»
«Я о вашей мисс Джейн Смит. Она сделала удивительную вещь сегодня утром после того, как записалась на прием».
Поза миссис Дэвидсон недвусмысленно давала понять, что этот поступок она одобряла. «И что же она сделала?»
«Когда я дала ей талон на посещение, она попросила подсчитать ее расходы, все до единого, включая роды и пребывание в больнице».
«Это действительно вызывало удивление. Не забывайте, что речь идет о 1935 году, а мисс Стэнсфилд, похоже, была предоставлена самой себе. Жила ли она в достатке? Сомневаюсь. Ее платье, туфли и перчатки были красивыми, но она не носила ювелирных украшений, и к тому же ее шляпка явно уже вышла из моды». «И вы сделали, что она просила?» Миссис Дэвидсон посмотрела на меня так, словно я лишился чувств.
«Сделала ли? Конечно, сделала. И она заплатила всю сумму. Наличными».
Это обстоятельство, по-видимому, больше всего поразило миссис Дэвидсон. Самым приятным образом, несомненно. Но только не меня. Единственное, чего не могут делать все Джейн Смит этого мира, так это выписывать чеки.
«Она вытащила из сумки бумажник, открыла его и отсчитала деньги прямо на моем столе», — продолжала миссис Дэвидсон. «Затем убрала рецепт туда, где лежали деньги, положила бумажник в сумочку и попрощалась. Совсем неплохо, если подумать о том, как иногда мы вынуждены бегать за их так называемыми респектабельными милостями, чтобы они заплатили по счету».
По непонятной причине я почувствовал себя огорченным. Меня не обрадовало то, что Сандра Стэнсфилд так поступила, вызвав такую радость у миссис Дэвидсон. Не был я доволен и самим собой. Сам не знаю почему. Что-то во всем этом заставляло меня почувствовать собственную неполноценность. «Но не могла же она заплатить за пребывание в больнице, ведь так?» — спросил я. «В конечном счете это не имело никакого значения, но мне нужно было за что-то зацепиться, чтобы дать выход охватившему меня чувству огорчения. Разве можно сказать заранее, сколько времени ей придется пролежать в больнице? Или вы читаете будущее, Элла?»
«Я ей говорила то же самое, но она спросила, сколько времени в среднем находятся в больнице женщины при отсутствии каких-либо осложнений. Я сказала, что 6 дней. Разве нет?»
Я был вынужден признать, что это так.
«Она сказала, что заплатит за 6 дней, а если ей придется пролежать дольше, то внесет дополнительную плату, но если...»
«Если меньше, то мы можем возместить ей лишние расходы», — утомленно закончил я и подумал. «Черт бы побрал этих женщин!» И тут же рассмеялся. «У нее есть голова на плечах. Невозможно это отрицать. И неплохая голова». Миссис Дэвидсон позволила себе улыбнуться. «И если я в какой-то момент, особенно сейчас, находясь в старческом маразме, начинаю верить, что знаю все о людях, которые меня окружают, то пытаюсь вспомнить эту улыбку. До того дня я готов был поклясться жизнью, что никогда не увижу, как миссис Дэвидсон, одна из самых правильных женщин, которых я когда-либо знал, улыбается при мысли о девушке, забеременевшей не в замужестве».
«Голова на плечах? Может быть, доктор, но она знает свои умственные способности, это уж точно».
Прошел месяц, и мисс Стэнсфилд пришла вновь в назначенное ей время, просто возникнув из этого удивительного человеческого потока, каким был и остается Нью-Йорк. На ней было голубое платье, которое выглядело довольно оригинально, хотя явно было выбрано среди множества ему подобных. Ее туфельки не очень подходили к нему. Это была та же коричневая пара, в которой она приходила в последний раз. Я тщательно осмотрел ее, счел, что все идет нормально, сказал ей об этом, и она осталась довольна.
Я нашла витамины, которые нужно принимать во время беременности».
«В самом деле? Превосходно». Ее глаза озорно сверкнули.
«Аптекарь предостерегал меня от их употребления».
«Избави меня, Бог, от этих порошковых дел мастеров», — сказал я, и она прыснула в ладошку. Это был жест ребенка, покоряющий своей непроизвольностью. «Я еще не встречал аптекарей, которые не были бы неудавшимися врачами. И республиканцами. Эти витамины пока еще в новинку, и к ним относятся с подозрением. Вы последовали его совету?»
«Нет, только вашему. Вы же мой врач».
«Благодарю».
«Не за что». Она посмотрела мне прямо в глаза, уже не хихикая. «Доктор, когда по мне станет заметно?»
«Не раньше августа, я думаю. Или сентября, если вы будете носить широкие одежды».
«Спасибо».
Она взяла свою сумочку, но не встала сразу, чтобы уйти. Я подумал, что она хочет поговорить, но не знает, как и с чего начать. «Вы ведь работаете, правда?» Она кивнула.
«Да, я работаю».
«Можно спросить, где? Если вы считаете, что я не должен...» Она засмеялась, но каким-то ломаным, невеселым смехом.
«В универсальном магазине. Где еще незамужняя женщина может работать в городе? Я продаю духи толстым леди, которые смачивают свои волосы, а затем накручивают на тонкие бигуди».
«Как долго вы еще сможете там работать?»
«Пока мое деликатное положение не станет заметным. Предполагаю, что тогда меня попросят уйти, чтобы не огорчить какую-нибудь толстую леди. Потрясение от того, что их обслуживает беременная женщина без обручального кольца, может вызвать выпрямление волос». Почти мгновенно ее глаза заблестели от слез, губы задрожали, и я стал нащупывать платок. Но слезы не закапали. Глаза вновь прояснились, губы затвердели, но тут же смягчились. Она просто решила, что не будет терять контроля над своими эмоциями. И не потеряла. Это было впечатляющее зрелище. «Извините», — сказала она, — «вы очень добры ко мне. Я не хочу отплатить вам за вашу доброту, рассказывая всякие банальные истории».
Она встала, чтобы идти, и я поднялся вместе с ней. «Я умею слушать», — сказал я, — «и у меня есть время. Мой следующий пациент отменил свой визит».
«Нет», — ответила она, — «спасибо, но не стоит».
«Хорошо», — согласился я, — «но я хотел бы сказать кое-что еще».
«Да».
«Не в моих правилах делать так, чтобы мои пациенты, любые пациенты, оплачивали вперед услуги, которые им будут оказаны. Думаю, что если вы... То есть, если бы вы хотели... Или вам необходимо...» Промямлил я и замолчал.
«Я уже 4 года в Нью-Йорке, доктор. И по своей природе терпеливо. После августа или сентября я вынуждена буду жить на свои сбережения, пока не смогу снова устроиться на работу. Это не очень много, и иногда по ночам мне становится страшно».
Она внимательно посмотрела на меня чудесными карими глазами.
«Мне казалось, что будет лучше, но скорее надежней, если я заплачу за ребенка. В первую очередь, потому что я много думаю о нем, а искушение истратить эти деньги может стать очень сильным».
«Хорошо», — согласился я, — «но, пожалуйста, запомните, что если они вам понадобятся, сразу скажите мне об этом».
«И снова разбудить дракона в миссис Дэвидсон?» Игривые огоньки вновь появились у нее в глазах. «Не думаю, что это нужно делать. Ну а теперь, доктор...»
«Вы намерены проработать до конца, сколько сможете? Это действительно необходимо?»
«Да, я должна. Но почему вы спрашиваете?»
«Боюсь, мне придется попугать вас немного, прежде чем вы пойдете», — сказал я. Ее глаза стали чуть шире.
«Не делайте этого», — попросила она. «Я и так уже достаточно напугана».
«Именно поэтому я и собираюсь поговорить с вами. Сядьте, мисс Стэнсфилд». Но поскольку она осталась стоять, я добавил: «Прошу вас». Она села, не очень охотно. «Вы находитесь в довольно-таки незавидном положении», — начал я, сидя на краю письменного стола. «Но вы не без изящества справляетесь со встающими на вашем пути трудностями». Она собиралась что-то сказать, но я поднял руку, прося не перебивать меня.